Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что же, мы теперь в Третьяковку идем вместе с Ксенией Басилашвили. Ксюш, приветствую тебя.
Добрый день.
И с нашей гостьей Натальей Александровой.
Добрый день.
Здравствуйте. Если в студии Наталья Александрова, значит, речь идет о живописи советского периода. И это чистая правда. Вот прекрасная совершенно у нас сегодня картина. Ленин, угадайте, где? Раз, два, три, да, он в Смольном. Художник Исаак Бродский, известный советский художник. Об этой картине и об этом художнике мы будем сегодня говорить. Но для начала мы должны выполнить все наши долги, отдать нашим слушателям, то есть призы и подарки.
Да, для начала нужно ответить на вопрос на наш смс +7 985 970 45 45. Итак, внимание, местонахождение этого портрета, который Исаак Бродский написал в 1917 году, неизвестно. Он таинственно исчез. Во всяком случае, так утверждает Наталья Александрова, наш гость сегодняшний. Вместе с Бродским, но одновременно в это же время, портрет этого видного государственного деятеля писал Илья Репин. Но этот портрет известен, да? Он не утрачен.
Ну, как бы воспроизведение.
Да. Назовите, пожалуйста, этого государственного деятеля, которого в 1917 году написал Исаак Бродский. Тогда вам станет понятным, почему, собственно говоря, следы этого портрета утрачены. Итак, какого государственного деятеля писал в 1917 году Исаак Бродский, но местонахождение этого портрета сейчас неизвестно.
А местонахождение деятеля?
Местонахождение деятеля
известно.
Было известно, да. Там даже есть одна деталь, легендарная про него, которая легенда это распространялась, но потом оказалось, что все это не так. +7 985 970 45 45, нам нужна фамилия деятеля.
Все, ждем. А что мы получаем?
А вы получаете билеты в Государственную Третьяковскую галерею, по которым можно посмотреть массу выставок и на Крымском валу, и в Лаврушинском переулке. Я расскажу об этих выставках в конце передачи. Кроме того, каталог Челябинского музея искусств «Русская живопись 18-го, 1-го, 3-го, 20-го веков». Это серия «Золотая карта России». Прекрасная серия, когда провинциальные музеи привозят свои шедевры, и можно в Москве таким образом посмотреть крупнейшие
собрания
картинные галереи России. Каталог «Православная икона России, Украины и Беларуси». Эта выставка и сейчас проходит тоже в инженерном корпусе, так же, как и Челябинск. И выставка тоже прекрасного современного художника, нашего современника Аарона Априля. Это выставка его графики, и живописи, и там и акварели, и масло. Эта выставка открыта на Крымском валу. Добро пожаловать. Кстати, там вы можете встретить художника, он частенько по выставке ходит. Ну вот и все.
Ну что, поехали теперь к Исааку Бродскому. Вообще-то я хотела, знаете, что спросить сначала у Натальи Александровой, как она вообще оценивает вот вклад...
Любимый ваш вопрос.
Да, вклад не в советскую живопись, а в живопись, в русскую культуру. Он как бы заметен, он есть или нет? Человек буду.
Может быть.
Не буду кокетничать. Да или нет?
Может быть. В наше время он не всем заметен. Так. Но будем надеяться, что вклад Исаака Израильевича Бродского будет заметен со временем, и он как бы возобновит свое значение. Потому что он один из тех людей, который возрождал Академию Императорскую как школу профессионального искусства в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и был ее первым директором.
Так, а как художник?
Как художник... Во-первых, то, что мы говорим о картинке, которая нам известна с детства, и не только нам, но и многим нашим родственникам, далеким и близким, говорит о том, что есть вещи, которые постоянно находятся в экспозициях разных музеев. И в частности, это картинка, о которой мы будем сегодня говорить, «Ленин в Смольном», которая без конца экспонируется на многих выставках. Почему? Это второй вопрос. Вот. Уникальность Бродского, на мой взгляд, состоит в том, что он... Может быть, еще не до конца пройдя сейчас проверку временем, потому что он тоже попадал в число гонимых художников, как художник академического направления. Академическое направление в чистом своем виде для советского периода большая редкость, которая, в общем-то, уничтожалась не менее, чем авангардные течения и формализм пресловутый. Вот это вот ругань за формализм Бродского преследовала не меньше, чем других художников 40-е и 50-е угу. годы.
Наталья Александровна, у меня тогда вопрос сразу. А что, можно сделать какое-то разграничение между социалистическим реализмом и русским академизмом?
Сень, а можно мне задать вам вопрос?
В 20 веке.
Редкий встречный вопрос. Давайте, давайте. Я вообще вот хочу узнать у вас, что такое социалистический реализм. Может быть, мне кто-то объяснит, что такое социалистический
гадость
реализм.
Страшно, гадость страшно.
Кроме тематики, кроме как бы слащавости, угу. кроме помпезности, фальши труда. И неправедности, я думаю, что здесь намешано в наших головах смешение различных вещей, которые допускались, которые требовались в то время.
А я могу объяснить.
Следовали ли
художники? К социалистическому реализму сегодня принято относиться свысока. Вот как Ксения сказала, гадость. А это к русскому страшно. Академизму почему-то...
Ксенечка,
почему-то
это вы отвечаете мне на вопрос «как?». А я вам задала вопрос «что?». Такое социалистический реализм. Если отвлечься от повести да, «Мать»,
честно,
всего остального...
Мы проходили в институте с тобой, Ксения.
Давайте
вспомним.
Какое там определение?
Никто из нас не мог до конца понять.
Что там в определении
«Жизнь
сказано?
Во всей полноте».
Это то, что диалектика Горький, например, придумывал. Там.
Ну, Горький в литературе да? абсолютно очевидно известно. Что такое это в живописи, это определить очень трудно, потому что сейчас он как же, бы есть несколько
картин. Это же не реализм,
картин.
Это именно социалистический соцреализм.
Чем он отличается от обычного реализма, чем они все отличаются от слова «академизм», который был под запретом еще более, чем слово «реализм».
Но может быть в том, что они создавали они все... некую сказку, создавали такую вторую реальность.
Может быть. Я с вами согласна в той части, что это должна быть фальшь. Фальшь – преувеличение, неправда, которая не воспринимается все равно как подлинное произведение искусства. Потому что мы все...
То есть фальшивый реализм.
Совершенно верно, грубо говоря. Попытка сфальшивить и создать нечто. Когда мы с вами говорили про двух вождей, Сталина и да. Ворошилова, Александра Михайловича Герасимова, я вам говорил, что для меня все равно остается загадкой, каким образом две рядом стоящие фигуры, при этом Сталин, немножко оказывается выше Ворошилова. Даже по перспективным сокращениям он как-то мощней, выше и значительней по своему изображению, нежели маршал, который стоит в роскошном там маршальском наряде. Есть какие-то вещи, которые имеют чисто профессиональное обоснование. Понимаете? Что касается Бродского, то его сначала ругали за то, что он возглавлял общину Куинджи, помогал художникам старых направлений. В том числе оставшимся выжившим членом Союза русских художников.
Он пейзажами занимался сначала?
Он занимался всем, он писал картины. Вот это была основная как бы его струя. Потом его изгнали из Захара. Было специальное постановление, его исключили из Захара. Потом долго восстанавливали, извинялись. Считая, что он не ахровский художник. То есть не художник ассоциации художников революционной России. Недостаточно революционен, и это самое. Может быть, и завидовали. Мастерству профессиональному, мастерству руки. Вот, поэтому это же очень сложное время было. И определить вот сходу даже того же Ленина в Смольном, о котором мы сегодня хотим поговорить, очень сложно. Потому что согласитесь, что картина выжила так долго, потому что для нас, для всех, это мечта о неком руководителе государства.
Который не спит.
Предельно скромном,
Сеня,
предельно да. скромным. Без малахитовых колонн, без малахитовых столов. Очень скромным. В старом костюмчике,
можно?
Который сидит... Кстати говоря, картина называлась «Декрет о земле».
Вот подождите.
Но
вот
это
я просто хочу привязаться, уж коль мы в прямом эфире, не к вам привязаться, а к передаче, которая была до нас. Вот с Максимом Сухановым мы встречались, с артистом, да? Он сейчас Сталина играет в фильме у Никиты Михалкова «Там лённые солнцем 2». И он мне рассказывал про то, что вот они сейчас там снимают на даче на сталинской. Я ему рассказала, боже мой, какой скромности был этот человек. В какой аскетичной обстановке он жил. Он себе не позволял ничего лишнего. Какие у него там халатики скромненькие, френчики. Какая обстановка в этой, на этой даче. Никогда не подумаешь, что здесь живет отец всех народов. Вот тоже, как бы человек, который жил сам себе вокруг себя соцреализм
Ксения,
выстроил.
Вот, да? Для нас мы смелые судьи. Мы не в 21-м году сидим в Смольном, и не люди этой эпохи. Но имейте в виду, что Исаак Израильевич, он попал в число, например, трех художников, про которых я всегда говорю. Александр Иванов видел разгон декабрьского восстания декабристов. И когда раненых и окровавленных вносили не декабристов, а расстрелянных ими солдат, он был потрясен. В здании Академии все это происходило. Как это повлияло на явление Христа народа, я не буду сейчас в это внедряться, это далекий вопрос. Репин видел казнь народовольцев. Остались его записи. Здесь в вашем эфире Татьяна Григорьевна Назаренко говорила, что ее потрясла запись Репина, который писал, что у Желябова совершенно пыльные брюки и подол платья у Перовского. Вот эта запись Репина, который стоял снизу, это видел, ее поразила в свое время. А Бродский участвовал в разгоне демонстрации 5-го года. В кровавом воскресенье он пытался бежать от расстрела картечью через опять забор Академии художеств, порвал галоши, повис на заборе, как он рассказывал своим близким. И эту разорванную галошу он хранил всю жизнь. Добавлю, что он был мальчик из местечка. И, значит, трудности жизни, возникшие еще при другом режиме, ему было не занимать. Он считал себя демократом, конечно. Вся его работа после 5-го года – это работа в журналах. Смерть в виде всадника апокалипсиса, расстрелы, очереди за хлебом. Так что он как бы к 20-му году подошел совсем другим, не таким, как мы, Ксения. Как бы с другой стороны шел. И вправе был не то что заблуждаться, но воспринимать так, как воспринимал.
А писать вождей революции он стал с самого начала, ну чуть ли да, не с 18-го года. Там ведь огромная лениниана у него.
Да, у него лениниана, Ленин на фоне этого самого
Ленин
Кремля.
Ленин и манифестация первая.
Ленин, да? На фоне манифестации. Но я добавлю, что эти большие картины многодейственные, первый его опыт связан как раз с красными похоронами. Картина с таким названием была написана в 5-м году. Не хочу сказать, что это под влиянием, как вот мне казалось, похорон Баума, но это некие похороны расстрелянных в 5-м году. Это огромная картина, которая была снята с выставки. Эсерховской. И он как бы очень пострадал за эту картину. Это уже, еще до революции, это было многоплановое действие и некая как бы фиксация события, произошедшего на его глазах, участником которого и свидетелем он был. Понимаете, это принцип вот немножко другой.
Сколько жизни-то он прожил?
В 39-м году он умер, 54 года, очень
мало.
Своей
смертью?
Он очень тяжело заболел. У него был рак. Он до последних дней еще руководил студентами, но... Как бы это был 39-й год, 54 года.
Он как бы самые страшные годы застал, я имею в виду, сталинское время.
Да, наверное.
Репрессивное.
Наверное, застал.
И понимал прекрасно, что эта участь может и его настичь, да?
Знаете, я это самое читала чьи-то воспоминания давно уже. Сейчас не могу вспомнить этого художника, но ему сказали, что вот страшное время в Петербурге, февральская революция, погромы кругом. И что там такая богема в бывшей мастерской этого самого, что Бродский попал в богему. Что у него спекулянты какие-то останавливаются, бердические там что-то. И он вдруг так разволновался. Это был его соученик по императорскому училищу и по одесскому училищу. Что он, когда летел через весь этот занятый город, извозчиков не было, ничего, это какие-то первые годы революции были, долетел до мастерской, действительно открывает дверь квартиры, увидит, какие-то спят люди, там половина территории этой мастерской занята, спят люди, какие-то мешки валяются, он в ужасе думает, неужели Исаак, вот это правда. И вот он пишет, я добрался до комнаты последнего угла мастерской и увидел знакомый мольберт у окна Исаака за этим мольбертом среди спящих людей. Я подумал, все в порядке. Он как бы слыл среди друзей трудягой, таким настоящим трудягой, который и в Одессе мальчишкой приходил раньше всех и уходил из мастерской последним. И то же самое было в мастерской Репина, который сначала ему говорил, что, знаете, у меня сесть в мастерской негде.
Он же ученик Репина.
Да, вам, как я вас возьму, сесть негде. Вам же надо ставить холст и станок негде. Он говорит, я буду сначала в углу карандашом. Ну, посмотрим, сказал Репин. И вот он приходил в 8 утра, уходил в 9. Под конец Репин сказал, давайте, может быть, вам какое-то место все-таки найдем. Потому что вам же там неудобно в углу. Это было вот так, а не по-другому.
А правда, что у него изначально был все-таки больше талант графика, то есть художника малых форм, а не больших полотен?
Вообще многие считают, что у него был замечательный музыкальный дар, потому что он до последних дней пел целиком оперы и даже концерты, и просил родителей он в свое время отдать его музыкальную школу в Одессе. Но родителям это по разным причинам не понравилось. Решили, что архитектор будет перспективнее. Поэтому в Одесской этой в знаменитом этом училище художественном, в Одесской этой художественной школе он там прошел сначала скульптуру, попробовал лепить. Карандаш просто проявился, потому что он этим занимался с детства, и дар рисовальщика у него как бы был приоритетным. Но надо сказать, что вот эти поздние репинцы – это вообще одна из загадок нашего искусствознания, вообще истории. Вот эта судьба поздней мастерской Репина. Эти художники все оказались разметанными по миру. Они все великолепные рисовальщики. Некоторые такие, как Степан Колесников, вот сейчас возвращаются как бы из Загреба, из Югославии посмертно. Некоторые, как Гужавин, сгинули в нетях. Бродский – единственный из поздних репинцев, который вот нес это знамя высокой школы. При том, что он совершенно от него не взял никаких признаков внешней техники. Вот мазок принципиально у него не брал. как многие его как бы ученики. Поэтому роль Бродского, она еще, знаете, такая под большим вопросом и восклицательным знаком.
Угу.
Я думаю, что в дальнейшем она очень заинтересует какие-то более молодые поколения уже искусствоведов.
Ну, а то, что касается его революционных убеждений, я так понимаю, что они
Демократические, были... они были не революционные, были демократические.
Это все равно было его, это были его, его личные убеждения, его личные заблуждения.
Ну, да, может быть, да, может быть.
То есть это не было под воздействием неких обстоятельств, под давлением, скажем так.
Я думаю, что это был его свободный выбор.
Угу.
Про Бродского часто говорят, что это тот путь, который бы проделали многие русские художники. Да, реалисты,
да.
Переживи они 17-й год. В частности, судьба Левитана, предположим, проживи он подольше.
Совершенно с этим не согласна,
нет?
Ксения, абсолютно.
Почему?
Московская школа, во-первых, вообще на традиции такого рисования графического не была построена. Во-вторых, московская школа принципиально не позиционировала себя как школа большой картины.
Нет, то есть они вот бы то, не стали такими Бродский... художниками придворного направления?
Нет.
Думаю, что вряд ли.
Как может быть придворный пейзаж?
Ну, стали бы... Хорошо, о, Бродский же...
Я вам расскажу!
Подождите, Бродский тоже был прекрасным пейзажистом, но стал-то портретистом, ведь сплошные
пейзаж,
портреты.
Модерно-декоративные, да. Картинные.
Салонная такая
как бы живопись. Другое дело.
Вон какой Царицына нам построили. Какой придворный пейзаж замечательный.
Ну,
да?
Новый дворец?
Да.
Вообще дворец шикарный.
Ну, конечно.
Я там была в четверг на открытии выставки и была просто поражена. Конечно, Казакова это не имеет никакого отношения, но тоже иногда хочется, Ксения.
Красоты.
Вместо руин, да. Вообще.
Давайте мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в передачу. Кстати, потом сразу послушаем рубрику «Путь в галерею» для того, чтобы услышать биографию картины Исаака Бродского «Ленин в Смольно».
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
И хватит политических споров идеологических. Давайте уже про картины, про художника поговорим.
Ну, картина-то же опять глава государства.
Ну, так интересно, как это все создавалось. Сейчас мы все расскажем. Значит, напомним еще раз. Ленин в Смольном, художник Бродский. В гостях Наталья Александрова и «Путь в галерею».
Расскажет Татьяна Зелюкина.
«Путь в галерею».
Картина Исаака Бродского «Ленин в Смольном» – это повторение картины 1930 года, которая находилась в свое время в Центральном музее Владимира Ильича Ленина. Картина наша из Третьяковской галереи поступила к нам со знаменитой выставки 1933 года «Художники за 15 лет». Размер ее 190 на 287. Слева внизу авторская подпись и Бродский. И название «Ленин в Смольном». Картина неоднократно повторялась художником. Так, повторение 30-го года находится в Осипенковском музее имени Бродского. Это родина Бродского. Недатированная находилась в ленинградском филиале музея Ленина. Не знаю, где сейчас она находится. Находилась также и в Куйбышевском или ныне Самарском художественном музее. К нам в Третьяковскую галерею эта картина поступила со знаменитой выставки «Художники за 15 лет», состоявшейся в 1933 году. И уже в 1934 году отправилась в Венецию на знаменитую биеннале. В 1939 году картина выставлялась на выставке «Сталин и люди советской страны в изобразительном искусстве». Затем в 1941 на выставке «Лучшие произведения советских художников». Ну и уже с 1947 года картина Бродского «Ленин в Смольном», конечно же, заняла почетное место в разделе советского искусства Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. После реконструкции Третьяковской галереи картина переехала на Крымский вал и только в прошлом году заняла свое место в экспозиции «20 век» на Крымском валу в зале номер 25. И тоже совсем недавно вернулась с выставки из Амстердама.
Дорогу осилит идущий.
Это с натуры все рисовалось? Как это делалось-то?
И в Смольном ли?
Допускали его до тела вождя?
Допускали. Угу. Его допускали вместе с скульптором Николаем Андреевым, который знаменитый пластилин делал. Угу, угу. Но графика вот эта Бродского, она оказалась Бродскому очень сложна. Потому что я думаю, что Ленин был очень подвижной и очень сложной моделью. Вот Андрееву удалось засечь такое сходство близкого. Они работали в кабинете, он работал. Угу. Им разрешалось работать. Позировать он не позировал. Вот. А Бродский известен его рассказ, неоднократно публикуем, что он сделал один из натурных рисунков и подошел к нему подписать автографом. Ленин посмотрел и сказал, что это не я. Но потом подошли товарищи по партии, которые сказали, как живой, похож там и сям. И, в общем, его убедили, он сказал, ну ладно, может быть и похож. И подписал.
И вот, еще добавил, что впервые подписываюсь под тем, чего, не с чем не согласен.
Вы меня, только вы меня заставили впервые подписаться с тем, что я не согласен. Но здесь были наброски настоящие, этюдные, и он писал его на втором съезде Коминтерна. На том самом знаменитом съезде, в процессе которого правительство переехало из Ленинграда в Москву. Поэтому позировал Ленин, если я не ошибаюсь, в Таврическом дворце. При открытии эту сам. Есть фотографии очень известные. Бродский сидит, пишет Ленина, а рядом с ним сидит Ленин через пальму, что называется, вот как раз в таком же композиционном решении, как Ленин с Мольным. Так что он сидел в Таврическом дворце на втором съезде Коминтерна. А что касается обстановки в Смольном, то Бродский детально ее зарисовал, и почему-то эту вот комнату это вот называл не кабинет Ленина во многих воспоминаниях, а комната, где жил Ленин. Вот я тут боюсь уточнить эту деталь, но, может быть, он какое-то время там и жил действительно, потому что Исаак Израильевич пишет, что это комната, где жил Ленин, там а диванчик, не где он был и работал.
Там диванчик, на котором можно спать. Да?
Ну, такие грязненькие чехлы, если учесть, что это 21-го года этюды, то, наверное, с дореволюционных времен еще Смольного института их не успели пощупать.
Да, эти чехлы всегда поражали. Почему они не
постирать сняли?
Почему
не
он не снял? Да,
да, да, вообще вся обстановка как бы чистенькая, но такая казенная.
Бедненькая.
И натертые полы.
Как у Булгакова, это называется дартуар пипиньера. Помните, у него в первом варианте «Дивы Лиады»? Они закрашивали для учреждения все время двери, все время выступала надпись «Дартуар пипиньерки», народ не знал, революционный народ не знал, что это такое.
Но Наталья Александровна, полы натерты, как отражается столик.
Попытка, но они там давно не чинены, Ксенечка.
Они вон там все лысые.
Щели есть.
Не только щели, там они даже протертости какие-то есть.
И столик, конечно, такой дамский.
Знаете, что чего не хватает еще? Я так смотрю на композицию этой картины. Не хватает еще...
Второго человека в кресле.
Нет, напротив, да, напротив Ленина еще не хватает двух детишек.
Ксенечка, здесь потом еще... все дописали.
А потом, подождите,
вот по вашим словам,
а потом еще входная дверь.
Ходоков
входная
дописали.
Дверь. И вот сейчас откроется, и картины не ждали Репина.
Совершенно
повторится.
Вот так же, во-первых, и будет. Дописали Ходоков, дописали
правда,
детишек. Ну, разные
не
варианты.
Не ждали Репина?
Нет, правда?
Ну, как бы варианты на приеме у Ленина, Ленину прямого провода, Ленин Смольного.
Это все он нарисовал?
Это не он нарисовал. Это как бы потом, последующие годы. Все.
Я имею в виду композицию, комната. Я вспоминаю Ленин. Я вспоминаю, Репина не ждали.
Вы совершенно правы в той части, что это действительно дневное освещение и фон белой стены, что составляет одну из таких фишек живописных. Угу. Извините за такое, это самое, этой картины. Потому что Ленин изображен на фоне светлой стены. Тоном это очень сложно. Это как бы сложный такой настоящий процесс. Репинский.
Давайте сделаем вот что. Я сейчас зачитаю список победителей, и мы уже освободимся да, от этой тайны, и наконец можем сказать, кто это.
И
это
поговорить об этом по третьей тоже.
Это Керенский или
Троцкий? Да, это Александр Керенский.
Итак, наши слушатели. Алексей 513, Никита 155, Саша 165, Владимир 232, Виктор 761. Наш победитель.
Вот этот неизвестный портрет, который в 17 году рядом с Репиным одновременно с ним писал Бродский, и этот портрет, который исчез, это портрет был Александра Керенского. И сразу же пришел вопрос от Владимира Ловчева из преподавателя из Казани. Не осуждали ли Бродского в советское время за создание портрета Керенского?
Ну, его в основном осуждали за его принцип живописи. Считали, что это фотографический натурализм, что так историю не изображают ахровцы. Считали, что нет оценки самого художника, как он относится. Например, на что Бродский справедливо говорил, что выбор его модели – это и есть его ответ. Угу. А все остальное – это живописью надо заниматься и писать, как писали старые мастера.
А что значит неизвестно местонахождение портрета? Где-то он находился до какого-то времени?
Дело все в том, что Репинский портрет, если я не ошибаюсь, находится в музее-мастерской как раз у Бродского самого. А Бродский успел выполнить этюд, по-моему, карандашный. Набросок как бы карандашный, который в портрет он не превратил. Но есть немало таких еще. Вот я говорю, что требуется какой-то корпус памятников его создавать, потому что, в общем, в основном литература, которая сдавалась в 30-х, 50-х годах, повторяла один и тот же набор произведений. Например, мало кто знает, что сам Бродский позировал Репину для Гоголя в картине «Самосожжение» Гоголя. Есть великолепный этюд, где он выполнен в профиль, и как бы действительно Репин, видимо, впрямую искал вот экспрессию и сходство в лице, в типаже лица. Но это такие вот тайны десятых годов портретов, потому что я говорю, что очень многие художники из Репинской мастерской так растворились вместе с работами. И работы Бродского в том числе, они как бы более известны уже с конца 20-х годов.
Слушайте, какие красивые у него пейзажи, вот я сейчас смотрю.
Рисовальщик.
Аллея летнего
поэтому
сада.
Золотая
осень. Какая красота. Без людей это лучше.
Да, у него блестящие портреты вот семейные. Я считаю, что портрет жены замечательный.
Тогда зачем все?
Я, например, очень люблю даже его портрет Ворошилов на лыжах. По-моему, он тоже вполне пейзажный. То, что...
А Фрунзе на маневрах. Роскошные портреты, которые тоже должны, по идее, находиться в Музее революции и в Музее советской армии. Кстати говоря, мы недавно же были свидетелями этой последней экспонировавшейся в свое время работы, и мы с вами попали в своеобразный юбилей. Угу. Ворошилов на лыжной прогулке экспонировался в фонде «Екатерина». Буквально вот в прошлом году. И я должна вам сказать, что это я никогда не видела ее живьем, я видела ее первый и последний раз. Она очень многие картины забила. Даже имеющие большое значение с точки зрения концептуального хода выставки, но Бродский, конечно, покорял масштабом и великолепной работой живописной. Конечно, с точки зрения концепции образа, ну, такой лес как бы брейгелевский, а не подмосковный. Ворошилов в таком брейгелевском лесу, он как бы для нас уже такой экзотический производит момент. Но есть тоже свидетельство у одного приятеля, что они шли пешком. К этому приятелю на дачу и действительно увидели из елок выехавшего на лыжах Ворошилова.
Как все-таки произошел? Про этот путь все-таки интересно поподробнее рассказать. Вот как все-таки он стал придворным художником? Это же не просто так происходит. Это же человек принимает какое-то решение для себя внутреннее. Почему именно на него пал выбор? Как это произошло вообще?
Во-первых, я думаю, что такие портреты не все могли писать, Ксей. Это же тоже требуется умение.
То есть они хотели хорошего художника?
Я думаю, что он показывал какие-то свои работы, из многих на каких-то первых порах они выбирали именно вот
его работы.
А он
хотел этого?
Он обычный профессионал, он показывает свои работы и хочет быть востребованным, естественно. Точно так же, как он возглавил Академию. Он, в общем, мог ее не возглавлять. Это было довольно хлопотно и сложно. Сваливать на себя работу с этими мальчишками, которых, ну, какой-то период ведь такие были авангардные там веяния, и поняли, что авангардные направления не ведут ни к какому образованию. Угу. Художники окончишь, и, в общем, мало что могут сделать. Понимаете, это очень такой сложный и тоже темный вопрос. Но я знаю, например, что его любимый ученик Александр Иванович Локтионов, автор знаменитого «Письма с фронта», он, например, писал, что они приехали еще с одним замечательным художником питерским, Николаем Тимковым, сейчас уже тоже, увы, покойным, замечательным пейзажистом красочным. Они приехали на Масловку из Ростова. Есть им было не на что, жить им было негде. Они на Масловке в подвале ночевали, и, наконец, их какие-то два художника, один из которых был Радимов, направились с запиской к Бродскому в Академию. И Локтионов пишет, что ввели плату за обучение, мне платить было нечем. За него платил Бродский, как и за Тимкова.
Скажите, пожалуйста.
Притом он писал записку, тексты этих записок сохранились в литературе. Он пишет: «Уважаемый Александр, посылаю вам 200 рублей, отдадите, когда станете художником». И Бродский. Согласитесь, что для ректора Академии, даже нынешних времен, это, в общем,
поступок.
Поступок. Каким бы таким этим он как бы не выбивал средства, но он личными располагал.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки его еврейское происхождение, оно каким-то образом повлияло на его судьбу? Приходилось ему каким-то образом
думаю, что в это
себя
время
защищать?
Уже нет. Как у Левитана,
да,
уже нет.
Про Левитана
это уже сменилось.
Говорили.
Там была целая плеяда талантливых очень людей. И надо сказать, что вот в Одессе, когда он учился, даже если назвать вам всех его однокурсников, начиная с Бурлюка и Анисфельда, это был Степан Колесников, это как бы были живописцы, которые и, в частности, Митрофан Греков, его любимый приятель, с которым потом в Академии в Петербурге он жил в одном помещении. То есть это, понимаете, такой вот казус, парадокс истории.
А в советское время?
В советское время, думаю, что нет. Вряд ли.
Еще одна...
Что-то, конечно, он не дожил до времени дело врачей.
Самого мясного. Самого мясного он не дожил.
Но еще есть одна черта, которая говорит, мне кажется, много о Бродском. Это его обширная коллекция живописи.
Замечательно.
Русская. Притом той живописи, которая в то время, когда Исаак Бродский собирал, по большому счету, была запрещена. Потому что среди работ, собранных им, есть есть и Головин.
Это для него не имело никакого значения. Это его однокурсники.
И Виноградов.
Он учился вместе с Сориным. Он не признавал художников-эмигрантов, хотя скорбел, что они уехали. И как бы противопоставлял внутренне себя, оставшегося в них. Он сохранял СРХ, он как бы стремился к живописи. Он очень многие работы Репина сохранил. Я должна сказать про его коллекционирование, что мало кто знает. Все говорят про его музей-мастерскую в Питере, которую вот оставили, которая функционирует как музей при Академии художеств. Но мало кто знает, что музей в Бердянске он организовал. Он туда почти 250 вещей первого ряда отправил. Я не знаю, какова сейчас судьба этого музея.
Интересно.
И он подарил
Одессе.
Тем местам, где, с которыми он был связан кровно, он не отказывал ни в чем и делился тем, чем мог.
Меня удивляет, как он доставлял иммигрантов. И это была открытая коллекция, он на ней учил своих учеников.
Все видели. Шпалерная развеска с пола до потолка, все художники. Вот,
в Ленинграде вот, на площади
тоже
искусств,
есть Локтионова запись, который был потрясен. Мальчишки-студенты, которые приходили, вот эти вот, они были потрясены тем, что они видят у него. То есть Репина практически они видели у него. Надо сказать, что, между прочим, когда Илья Ефимович заболел, Вера Ильинична, дочка его, из Куакалы, прислала письмо именно Бродскому с просьбой помочь Репину материально. Она писала, что он за ним мог, он поехал туда. Нет свидетельств, что он оставлял деньги, но я думаю, не так же просто он поехал. И, конечно, был бы рад, видимо, Репина видеть обратно, но Репин не вернулся. Он вскоре после этого умер. А Бродский его всего на год с небольшим пережил.
Как к нему относились, к Бродскому, вообще его коллеги по цеху?
Вот видите, ему доверяли, пока был жив Куинджи. Куинджи через него распределял помощь материальную в академии. Причем это было еще, когда он учился, еще при Репине. Он как бы считался тем человеком, которому можно доверить любые суммы. Они всегда попадали по назначению, он всегда приносил расписки и был человеком высшей степени порядочным в этом смысле. После Куинджи он сменил его как глава общества, вот этого знаменитого общества Куинджи, которое тоже разгромили и уничтожили. Вот. Это общество, которое поддерживало старых художников, не имеющих средств существования в 20-е годы, но в том числе и каких-то молодых студентов. Он был как бы его бессменным руководителем. Поэтому, конечно, я думаю, что такая роль нравственная, человеческая Бродского очень высока в то время. И я знаю, что очень многие преподаватели и художники ленинградской школы, вот именно ленинградской, не петербургской, они считали, что они выжили и как бы сохранили себя как профессиональную школу благодаря Бродскому. Вот я такой листала памяти Бродского сборник 59-го года. Ведь если бы он пожил подольше, он дожил до сурового стиля, Ксения. Он бы дожил до оттепели, как очень многие из этого поколения. Как, например, Василий. Он, к сожалению, остался для нас человеком вот той модификации.
Но его посмертная слава была достаточно благополучная. Да?
Вот ну, я не знаю насчет славы, потому что, вот, например, персональных выставок он не имел, если про это иметь в виду. Но картины его были очень популярны. Вот то, что вы слышали сегодня, то, что сказала Татьяна Сергеевна про историю Ленина в Смольном, и до сих пор, вот я знаю, что когда была выставка «Москва-Варшава» большая несколько лет назад, поляки очень хотели эту картину увидеть, она как бы знаменитая. Она известна.
А вот скажите, Наталья, а вот не было все-таки попытки каким-то образом его творчество переосмыслить, переставить акценты, что все-таки главным было вот то, что вот я вот тут листаю в течение программы, его портреты, вот Марии Федоровны, аллея Летнего сада, аллея Парка. Это же какие-то роскошные, совершенно красивые картины.
К сожалению, не было, как истории его золотой медали, истории пенсионерства.
А почему? Это же неправильно тогда.
Все поколение вот это предреволюционное, я, может быть, повторюсь, оно как-то из-за революции оказалось выкинутым из истории искусства. И сейчас те, кто иммигрирует, мигранты, они только возвращаются. Уж Колесникова вообще, например, никто не знал. А ведь это замечательные живописцы, которые в эмиграции продолжали традицию Репинской школы в том или ином ее объеме. Понимаете? Поэтому роль их еще до конца не оценена.
Кстати говоря, таких открытий я вчера позвонила только Наталье Александровне. Бывала на выставке Астраханского музея, в личных коллекциях на Волхонке. И там представлена картина Сергея Герасимова, академика. Но в таком, такой необычной манере,
портрет
в таком стиле портрет сына. Абсолютно впечатление, что это писал Машков.
Кто-то
или
из Кончаловский,
кто-то из этого.
Вот, к сожалению, я пока еще его не видела, его нет ни в одном воспроизведенном сборнике.
Ничего общего с завтраком, как это называется? Завтрак тракториста. Нет, не завтрак тракториста, с теми потом работами, которые он писал.
Завтрак туриста.
Нет, это вы имеете в виду колхозный праздник.
Колхозный праздник, да. Ничего общего с колхозным праздником.
Вот это, конечно, обидно. Потому что мы сразу вот время. Конечно, мы в этом смысле. Мы, конечно, молодцы, дорогие товарищи. Мы молодцы, мы занимаемся здесь вот буквально просветительской деятельностью. Потому что да, у каждого как бы свое стереотипное восприятие, и мы не виноваты в этом. В смысле, мы
стараемся
в этом, мы люди в этом не виноваты.
Не оцените, да? Это с точки зрения, да, наших стереотипов. Мы же тоже подвержены стереотипам, Ксения. Увы, это вот то, что я в себе преодолеваю безуспешно, конечно, всю свою жизнь, особенно в последнее время. И я иногда чувствую, что мой стереотип, он на материал влияет, что я теперь уже вижу не то, что хочется увидеть, а то, что вот я уже привыкла видеть. И, конечно, сейчас смена такая поколений происходит, вот этой парадигмы смены происходит. И я очень надеюсь, что искусство советское и русское 20 века, особенно первая половина, еще будет ждать своего пересмысления.
Но чтобы только не постмодернизмом заниматься, совершенно, а именно
верно,
говорить о...
И актуальным, да, тоже. Да. Да.
Мне как-то кажется, что как раз вот Исаак Бродский, он нашел себя в соцреализме. Эти ранние его работы, эти пейзажи, они какие-то непонятные. Красиво. То ли это... Ну, это красиво, это такой... красиво, да, он умел,
что, удивительные женщины по полуоборота, которые почти спиной, и вообще таких вот вещей, редкие вещи.
Вы не забывайте,
а здесь он единственный такой, Исаак Бродский, Ленин Смольный, у кого еще?
Про любимого своего Репина, что он не брал у него мазок. Он назвал три параметра, которые вообще неприменимы в массе своей к советскому искусству, в том числе к соцреализму. Он сказал, что самое ценное, что у Репина, что я взял, это большая картина, именно вот проблема большой картины академической, живой, с такой с жизнью и как бы там за плоскостью. Тон в живописи и форма любого предмета, который должен жить и существовать. Знаете, это может быть так смутно выглядит, но если мы эти три параметра применим к любому из так называемых соцреалистов или реалистов, мы в массе своей этого не найдем. Да. Этим владел только Репин. Бродский хотел сохранить масштаб этой школы. Ясно, что он не Суриков. Понимаете? Хотя и Суриков, и Репин, и Бродский могут стать в одном ряду, как художники большой картины настоящей. Mm-hmm. Под эту марку мало кто подойдет.
А потом, смотрите, время. Можно же эту картину, предположим, Ленин Смольным, назвать просто бытовой картиной. Вот мы уже к Ленину, да, мы уже Ленина не рассматриваем как вождя. Тут розетка в стене как-то странно приюлилась. Непонятном месте, почему-то высоко, да? Не так, как мы сегодня внизу делаем.
То, с чего мы наверху, начали, у потолка. Сказать, что это правдивое.
А вот Ленин, который стоит...
очень близко к истине.
А вот Ленин, который стоит осенью, да,
на фоне манифеста? А, на фоне Смольного?
На фоне Смольного.
Потому что такой же есть на фоне Кремля в портрет в пейзаже.
О, его же, да?
Да, да, 20-х годов.
А Ленин вообще как к нему относился? Ну, или это история умалчивает?
Дело в том, что когда он его направлял в Луначарский, как водится, и к нему приложил записку такого странного содержания. Написал, что податель этой записки, Исаак Бродский, я близко как бы к тексту цитирую, ага, что он совершенно не вызывает никаких опасений ни в политическом, ни в других смыслах. Там к всему Анатолию Луначарский, что, мол, чтобы пустили его позировать.
Он же, по-моему, первый лауреат Ленинской премии.
Нет.
Бродский. Нет, не он
Нет.
первый.
Нет, он заслуженный деятель искусств, народных званий он не имел. Он орден Ленина получил.
Орден Ленина.
Орден
Ленина.
Вот что, да. Но орденоносцев тогда было много. Это как бы он получил еще более, может быть, за свою такую деятельность созидательную и создание школы.
А вот портрет с дочерью, ну, ты слушайте, ну, какая роскошная картина. Она, это не соцреализм, это что-то другое. Что это?
Это поздний Репин. Это между модерном, академизмом и реализмом.
Что мы можем увидеть у вас-то, скажите?
Только Ленинов Смольный.
А где все остальное? В интернете?
Нет, у нас все есть.
Где Ленечка?
Да. Повесим. Повесим обязательно. Горький тоже в массе повторений существует. Этот в шляпе большой. И аллея парка у нас знаменитая. Это аллея парка, которую написал в 20-е годы, про которую написали, что это самый вредный белогвардейский... В общем, вред настоящего белогвардейца.
Прекрасно. Это мы любим. Такие лучшие комплименты.
Вообще вешать на пролетарских выставках.
Спасибо большое. Мы должны уже заканчивать. Наталья Александрова, которая познакомила нас с творчеством Исаака Бродского. Вот как для многих, как в свое время, открытие, что Маяковский писал не только «Левый марш», но и кое-что еще. Да? Все абсолютно переворачивалось тогда. Ну что, мы приглашаем вас на выставки в Третьяковку в первую очередь. Спасибо большое. До встречи.